Приветствую вас, 2 Коринфянам, 5 глава, 5 стихов первых. Читаем 2 Коринфянам, 5 глава, с 1 по 5 стих. «Мы знаем, если рухнет шалаш, наше земное жилище, у нас есть дом, его даст Бог. Это не рукотворный вечный дом на небесах. Пока мы здесь, мы горько стонем. Так не терпится нам облечься в этот небесный покров. В нем мы, даже раздетые, не окажемся нагими. Но пока мы все еще в своем телесном шалаше, мы тяжко стонем. Не от того, что хотим лишиться земного крова, а от того, что хотим облечься в небесный, чтобы смертное было поглощено жизнью. Вот цель, ради которой сотворил нас Бог, давший нам залог своего духа». Смертное было поглощено жизнью. Вот эта фраза, она будет основная. И, значит, мы посмотрим на это место, посмотрим, про что оно здесь. Прикрой, Наташа, там дверь, пожалуйста, чтобы дети, а то они там шумно очень. Ну, вот это место часто интерпретируется в стиле «как же нам здесь тяжело и трудно». В общем, поскорее бы Иисус приходил за нами. И, в общем, есть какой-то там дом, наш дом на небе, за облаками. Что имеется в виду под этим домом, плохо понимается. Ну, какая-то наша душа должна где-то успокоиться. В общем, на самом деле это вообще не про это. Почему? Потому что речь здесь идет о нашем теле. И дом, и в первом, и во втором случае это про наше тело, в котором мы живем с вами. И фактически вот что он здесь, Павел, говорит. Мы живем в шалаше, но хотим переехать в хороший дом. Вот представьте себе такой образ. Мы живем в шалаше в каком-то, хотим переехать в хороший дом. Мы не можем вообще без дома жить. И наши стоны об освобождении от тела, не об освобождении от тела, а о том, чтобы жизнь в нем не проявляется так, как мы хотели бы. Вот смотрите, в 4 стихе он говорит: «Пока мы все еще в своем телесном шалаше, мы тяжко стонем. Не от того, что хотим лишиться земного крова, а от того, что хотим обличься в небесное, чтобы смертное было поглощено жизнью». Вот, ну, что у нас на первой странице нашего паспорта находится? Ну, паспорт открываем, фотографию. Нет, ну вот прям мы видим. Фотографии у нас есть. И мы идентифицируем человека через тело, да? То есть через отпечатки пальцев, через лицо. То есть у нас личность, как мы узнаем, вот это та личность или нет? Ну, через тело больше никак мы можем. Поэтому там, какие бы там ни были наши измерения, лица, лицо ли, там, отпечатки пальцев, это каким-то образом связано с нашим телом. И поэтому, знаете, вот это вот, мы стонем не от того, что, как он здесь говорит, о чем люди жалеют. Ну, о том, что вот там здоровье не такое, как бы они хотели. Ну, а где оно здоровье? В теле. Ну, вот жизнь не так складывается, отношения там какие-то, еще что-то. Ну что, значит, у нас не хватает жизни. Вот здесь, как он говорит, мы стонем земного крова от того, что хотим облечься в небесное, чтобы смертное было поглощено жизнью. То есть жизни не хватает у нас. Ну и нам кажется, что как бы вот если мы откажемся от нашего тела, то вот это решит какие-то наши проблемы, что наши проблемы в теле. Но дело не в этом совсем. И вот здесь он интересно говорит дальше, цель какая, смысл какой. Вот цель, ради которой сотворил нас Бог, он говорит о втором рождении прежде всего. Смертное было бы поглощено жизнью. А каким образом он это делает? Он нам дает, значит, какая цель действия Бога в нас, можно спросить так. А цель очень простая, чтобы смертное полностью поглощено жизнью было. А как это возможно? Он здесь говорит, Бог дал нам залог своего духа. И вот здесь он не имеет в виду, что вот знаете, что каким-то образом это касается только когда-то, до очень далеких времен. Он говорит о том, что этот процесс, начавшийся в нас, да, он происходит в нашей конкретной жизни, в телесной, когда жизнь поглощает все смертное, что есть в нашей жизни. И вот здесь давайте вот об этом подумаем. Потому что как только мы думаем о духовной жизни, все мы там за духовность, за духовную жизнь, мы хотим за то, чтобы наша жизнь была наполнена жизнью, а не чем-то, что нас разрушает. И когда мы начинаем связывать это с нашими телесными всеми делами и говорим, что они нам как-то, это нам как-то мешает, на самом деле Павел говорит, нет, на самом деле, да, Бог дал нам какую-то уникальную возможность, силу, которая может наполнить нас вот этой жизнью. Ну, во-первых, давайте подумаем, вот, прежде чем к этому месту вернемся. Есть разные уровни жизни. Ну, мы понимаем, это очень просто, растительное, животное, да, там, человеческое, божественное. Надо какие-то очень очень простые вещи сначала для себя в голове еще раз утвердить. Да. И вот, собственно, что такая жизнь? Ну вот это наша способность, когда мы выходим за пределы самого себя и вступаем в отношения в какие-то, и оттуда мы черпаем какой-то источник. Жизнь – это какая-то сила. Мы об этом с вами там говорили, когда-то я там серию проповедей проповедовал. Вот мы там идем, мы берем кусок мяса, там, мы берем какой-то хлеб, мы что-то там съедаем, и у нас там что-то появляется, и вот вроде у нас жизненных сил больше появилось. Ну и вот на физическом уровне это так и есть. Да. Или еще что-то, да, вот мы в унынии, мы в каком-то там состоянии, мы куда-то идем, я не знаю, мы смотрим кино, мы вступаем в какие-то отношения с кем-то, говорим что-то, о чем-то, нас разговор этот ободряет, и вдруг мы уже появилась вот эта эмоциональная энергия, мы вдохновлены, мы ободрены, мы летим куда-то. То есть фактически, когда мы говорим о жизни, это наша постоянная способность куда-то выходить и черпать оттуда источник жизни, мы сами в себе не можем этого породить. И вот когда мы говорим о духовной жизни, мы как люди к разным уровням жизни обращаемся, чтобы наполниться жизнью, да, там, мы едим, мы спим, мы общаемся с людьми, мы себя, когда мы себя живыми-то чувствуем? Ну, когда мы наполнены то, что мы называем жизнью. И вот в библейском смысле, когда в понимании, вот здесь он говорит о духе, ради которой сотворил нам, давший нам в залог, да, давший нам в залог духа, то есть другими словами, когда речь идет вот в библейском понимании о духовном, ну, что такое духовное? Вот для многих верующих это какая-то, ну, или вообще для людей. Сегодня за духовность все, кому не лень, говорят. Сегодня уже как бы атеистам не модно быть, материалистам тоже. То есть там духовность, там мистика, все вот эти тайны, волшебство, все это, так сказать, везде где-то влетает. Вокруг это некая сила, которая тебе там способна наделить какими-то суперспособностями. Если мы посмотрим о всяких супергероев, почему они так популярны, там еще что-то особенное, выходящее за пределы моих возможностей. Но в библейском понимании духовная сфера, слово «дух» – это вы, так сказать, знаете, ветер, дыхание жизни, сила жизни, как хотите. Вот, это, да, когда Библия говорит, что Бог есть дух, и здесь святой своего духа с большой буквы, это упорядоченная среда личностной силы. То есть это как сад, ну вот представьте упорядоченный сад, и вот там растения подстрижены, я не знаю, все, что там как-то там что-то растет и все прочее. Вот то же самое, если применить к личности. Когда его мысли, его желания, чувства, устремления и так далее упорядочены. Вот наша проблема в чем? Что наше личностное начало, вот слово «сердце» в Библии же говорит, это о нашей сути личностной, мы не упорядочены. Наши мысли там летят туда-сюда, мы чувствуем одно, второе, десятое. И когда Библия говорит о духовном, или она говорит о духе, о Боге как о духе, он не телесно, он не физически локализован в одном месте, как мы вот в теле, да? Да? А вот все, что есть личностное, все, что есть то, что мы называем, да, личностью, то есть Бог. И вот оттуда происходит упорядочивание нашего. И там, если там не упорядочено, соответственно, это все начинает сказываться и на других областях жизни. И Библия говорит как раз о том, что, вот, что если ты хочешь подлинной жизни, если ты хочешь по-настоящему наполниться вот этой силой, о которой здесь написано, чтобы твоя жизнь была, все смертное было поглощено, то упорядочение начинается с твоего личного сада, твоей личности, и в основе всего лежит вот порядок в твоей жизни, красота твоей жизни лежит в упорядочивании вот именно этой сферы. Она является основной, фундаментальной, и оттуда идут упорядочивания всего твоего внешнего. Ну, что такое упорядоченная личность? Как мы ее распознаем? Ну, наверное, да, мы как-то смотрим на человека и видим, что там его действия осмысленные. Мы видим, наверное, что как он выглядит, там, как он одевается, как он разговаривает, как он... Это становится выражением чего-то такого, что от нас скрыто, что происходит внутри него. То есть, другими словами, упорядоченная, цельная личность, восстановленная, как хотите. То есть, какая задача Бога-то? Чтобы мы вот свою жизнь с вами, да, на какой-то фундамент поставили. Потому что когда личность неупорядочена, начинается раздрай сначала на уровне дел, отношений, потом на уровне личности, например, да. Все психические расстройства – это же неупорядоченная личность, да, там раздвоение, там тут я себе вру, здесь не вру, потом в оконцовке происходит, я живу там двумя жизнями, потом я там, да, всякие страхи, фобии и все это прочее. Корнями это все уходит в неупорядоченную личность. Личность, которая не, в которой нет жизни, а в которой есть раздвоенность, так сказать, там расстроенность или еще что-то. И вот когда мы смотрим на это, Павел здесь говорит нам, он говорит, вот мы все живем в шалаше, мы живем такой жизнью, где мы искренне мечтаем о дворце, чтобы наша жизнь была упорядочена. Ну, а жизнь наша проходит, естественно, да, в теле, нет никакой жизни вне тела. И духовная жизнь – это жизнь, подчиненная или таким образом во взаимодействии с Божьим Духом, или такое место мои отношения с Божьим Духом занимают, что это начинает влиять на все то, кто я есть, что я делаю. И поэтому, вот когда мы говорим о духовной жизни, а мы знаем, в Коринфской церкви много было проблем, ну вот что такое человек является вот духовным, мы говорим, или вот, да, Павел об этом говорит, человек духа или духовный человек. Ну, фактически, человек духовный, он в той степени духовный, в какой жизнь его встроена вот в Божье царство и подчиняется его порядку. Другими словами, настолько, насколько смертное поглощено жизнью. Настолько, насколько он руководим, движим, наполняется силой в своей личности, вот от своей встречи с Богом, личностным Богом, откуда вот эту силу он и черпает. И когда мы говорим о следовании за Иисусом, вот очень часто люди, когда думают о духовности, они думают об этом как о чем-то, что приходит извне, только, ну, Бог говорит, да, он дал нам своего духа, чтобы мы с ним общались. Ну, и, в общем, я буду просить, Бог меня чем-то наполнит удивительным. То есть люди ищут какой-то таблеточки, каких-то вариантов, что-то вот такого, чтобы раз их наполнилось, и они жили как, и, так сказать, они бы жили так, как им хотелось бы. Ну, следование за Иисусом, на самом деле, это дисциплинированный, соразмерный образ человеческой жизни, который выстраивается из чего-то. Если, а откуда мне начинать упорядочить жизнь? Ну, выстраивается вот из этой силы духа вокруг цели царства, из силы царства, упорядоченного личностного мира, из которого проистекает порядок. Вот представьте себе упорядоченную личность, ну, на уровне человеческом. Представьте человека, нам сложно представить, который всегда движим любовью, всегда знает, что он хочет, и у него нет лишних действий, лишних слов, у него нет страха, что там сказать, да, вот что-то там его захватит. Вот представьте себе такого человека. Нам сложно представить, но где-то наше сердце догадывается, что какая-то осмысленная такая жизнь, она возможна. И поэтому, когда мы с вами говорим вот о нашей жизни, которая, где смертное поглощено жизнью, мы говорим прежде всего о том, что наша ответственность заключается в том, что, ну, после того, как Бог дал нам вот эту и проявил инициативу, и дал нам возможность войти, оживил нас для своего царства, дал нам возможность войти в его царство, то степень вот этой интеграции или взаимодействия с этим царством, всей его личности в значительной степени от чего зависит? Ну, от меня самого. То есть, другими словами, если ты там, ну, у тебя есть вода, вот там есть источник воды, то теперь твоя задача туда как-то к нему приблизиться, из него пить и что-то с ним как-то взаимодействовать. Если ты сидишь и плачешь, что у тебя нет воды, или ты там что-то не можешь, или еще что-то в таком духе, ну, тогда возникает вопрос, что ты можешь сделать, чтобы оказаться около воды. И когда здесь Священное Писание нам говорит, что цель Бога в чем? Ну, чтобы вот все, что нас разрушает, все смертное в нас было поглощено жизнью. В каждом нашем дне, в том, кто мы есть, и конечная цель его, да, что наше тело будет преображено, или мы будем преображены, в том числе и на физическом уровне, таким образом, что, так сказать, и здесь мы будем живыми, живыми до конца и навсегда. И в этом смысле дальше в главе он говорит о том, что там, мы не будем читать его, о том, что придет Христос, и он там спросит нас об этом, как мы жили в теле. Там, то есть, другими словами, нам не избежать разговора, что мы делали со своей жизнью вот в шалаше. Да, мечтая о дворце и понимая, что мы хотим, чтобы наше тело было больше наполнено жизнью, но вот что мы делали для того, чтобы с этой жизнью быть соединенным? Что мы делали для того, чтобы все то, что Бог дал нам, все, что Он сделал для нас, стало для нас реальностью? Чтобы мы не просто сидели и ждали, пока Бог нас заберет, или пока что-то Он сделает за нас, что мы можем и должны сделать в нашей жизни, потому что Бог за нас не может прожить нашу жизнь. И поэтому, когда мы говорим вот о духовных дисциплинах, или как хотите это называть, это вот наша физическая умственная деятельность, где сознательной целью которой является что? Привести нашу личность, все наше существо вот в эффективное сотрудничество с Богом, с Его порядком, с Его устройством, с той силой, которую Он хочет мне дать. Так как мы привыкли быть руководимы очень многими силами, обстоятельствами, другими вещами в нашей жизни, которые нас на куски раздирают, то вот здесь перед нами стоит задача, и Павел об этом, эту мысль, так сказать, дальше развивает ее. И вот получается, что когда мы смотрим на нашу жизнь, то фактически Павел там дальше он будет об этом говорить. Ну и здесь, в принципе, он говорит о том, что с одной стороны мы хотим жизни, Мы хотим, чтобы у нас больше было, кто не мечтает о подлинной, настоящей, целостной, какой хотите, как хотите жизни, чтобы там нас любили, мы любили, чтобы дела у нас были в порядке, чтобы мы себя чувствовали хорошо. Ну и вот все, что мы называем, так сказать, упорядоченной жизнью. Павел говорит, это замечательное желание, что из шалаша, из того, где вы сейчас находитесь, в этом состоянии раздрая, вы хотите жить во дворце, замечательно. Но вот тот путь, которым вы пойдете, или какую ответственность вы возьмете, Бог сделал все, чтобы жизнь поглотила смертно. Теперь ваша задача, и дальше он там развивает эту мысль. Фактически он предлагает нам следующее, если мы говорим о нас с вами, то когда мы ищем вот поиск, представьте себе ящик нашей жизни, вот поиск ради Бога, это вот, знаете, вот в ящике есть много чего там интересного или неинтересного, там есть какой-то хлам и все прочее. Вот нам нужно в этот ящик залезть и начать в нем разбираться, искать его, чтобы там найти, ну, не знаю, там, представьте, там, котенок потерялся живой какой-нибудь в этом ящике, в котором много хлама, или там еще что-то, кто-то. То есть, другими словами, вот это подлинное, настоящее где-то там в нашей жизни есть, и оно каждый день проявляется. То есть, если Бог нам дал Духа, если Он дал нам жизнь, если Он присутствует в нашей жизни, этот же Павел говорит, что мы есть храм Духа Святого, то вот нам нужно теперь вот в этот ящик 24 часов, назовем его, потому что такое наша жизнь? Ну, давайте возьмем наш один день 24 часа. Ведь мы прекрасно знаем, что чисто там нигде не ссорят, не там, где убираются, а там, где не ссорят. Но даже если насорили, это не значит, что теперь убираться не надо. Но так как мы привыкли бесконечно, так сказать, засорять свою жизнь всем, чем угодно, то если мы не возьмем вот эту ответственность, то есть мусор нашей жизни никуда не исчезнет сам. Другими словами, ты можешь искренне верить в Бога, ходить в церковь, ты можешь быть кем угодно, чем угодно, соглашаться со всем, что написано в Библии, и при этом в твоей жизни может быть столько мусора, сколько у тебя. И с годами он будет только накапливаться. Ни хождение в церковь, ни какие-то вот соглашения с чем-то, оно не освобождает тебя от той работы, которую ты должен проделать в своей жизни. Почему? Тогда тебе нужно обнаружить вот этот мусор в своей жизни, то смертное, что должно быть поглощено жизнью. А оно проявляется в очень конкретных вещах в твоей повседневной жизни. То, как ты разговариваешь, то, как ты принимаешь решения, как ты делаешь дела, то, как ты просыпаешься, засыпаешь, то, как ты относишься к своему телу и многие-многие другие вещи, которые как бы не имеют отношения к духовной жизни. Потому что духовность – это все нечеловеческое, внетелесное, это что-то такое очень высокое. Библия говорит, ничего подобного. Нет никакой духовной, внетелесной жизни, а есть жизнь, подчиненная замыслу Бога о тебе. Вот и все. Вот это и называется духовная жизнь. Там, где дыхание Бога не засорено мусором всего того, что ему не дает дышать. Если ты отравляешь, так сказать, свою жизнь каким-то ядом и потом просишь, Господи, да, ну, соответственно, хотя бы форточку открой, проветри ее, чтобы этот газ вышел, всего, что там тебя отравляет. Но и в этом смысле вот получается, что вот этот поиск, вот знаете, как бы то, что я наблюдаю последнее время особенно, когда я не хочу брать ответственность за свою жизнь и не хочу даже туда смотреть, в эту жизнь, но я прошу Бога избавить меня и сделать меня настоящим, подлинным, наполнить меня чем-то. И у меня и получается такая, знаете, какая-то духовная шизофрения, о чем я много говорю. У меня есть каких-то две жизни. Вот где-то там с Богом я там что-то проживаю, переживаю или не очень понимаю, как это относится. И есть моя какая-то жизнь, куда я даже не хочу заглядывать. Ну, я там вроде никого не убил, там никого не это и все прочее и так далее. Иисус говорит, слушай, ну давай посмотрим, а вот мы недавно тут читали, ты думаешь, что ты там никого не убил и все прочее и так далее, а давай посмотрим в твое сердце, в твою личность, другими словами. Вот туда, вот саму суть, она упорядочена чем? Там всякие нагневающиеся на брата, сейчас мы вот про сучок читали и многие другие вещи. Ведь это не вопрос поведения, это вопрос состояния. Если ты отравлен ядом эгоизма, одержимости собой, сосредоточенности на себе, это внутри тебя живет, оттуда упорядочивается жизнь. Ты можешь там социально улыбаться, ты можешь даже ходить в церковь, ты можешь делать все, что угодно, но если твой дух не упорядочен, и сейчас я не имею в виду дух как отдельное что-то, а если ты не дышишь другим, твое дыхание не оттуда, а ты дышишь ядом другим каким-то, ты можешь верить исключительно в Бога и в то, что даже исключительно Христос важные вещи сделал, но что-то такое, что не соединяется с твоей жизнью, с твоим храмом, с твоим телом, там он есть храм Духа Святого. И ты, конечно, хочешь убежать из шалаша, и ты видишь смертность, и ты хочешь, чтобы все это, конечно, во дворце жить, и ты надеешься, что это где-то там. Апостол Павел говорит, нет, он говорит, он дал нам залог Духа, Бог начал у нас процесс, и ты к нему присоединяйся. Почему? Потому что потом в этой же главе он позже говорит, Придет время, когда ты, конечно же, твой шалаш будет разрушен окончательно, ты встанешь перед Христом, и Христос, глядя тебе в глаза, скажет: ну слушай, ну вот смотри, как ты жил в теле, там написано, что ты делал, злое или доброе. И это будет внутрисемейный серьезный разговор. Другими словами, когда мы говорим, что нам чего-то недостает, или мы не можем, или еще что-то, очень часто, как я вижу, это становится способом оправдания, что ли. Ну, ничего не делать в своей жизни или делать минимум, не выходить из своей комфортной зоны. Мы так сосредоточены на своей слабости и на том, что мы несчастные, бедные, что этот мир несчастный и бедный. Удобно быть жертвой, в общем. Жертвой в том числе и сил зла. И мы, с одной стороны, исповедуем, недавно мы говорим про Пасху, говорили про другие вещи, мы исповедуем, что есть сила более могущественная, чем сила зла, и они побеждены. Вопрос, почему они в нашей жизни не побеждены? Ну, наверное, я не так, как-то с этой силой не взаимодействую так. Наверное, что-то такое во мне происходит, что я свой маленький мирок, свое царство, пусть и религиозное, сохраняю для себя. У меня есть комфортная зона, я не хочу из нее выходить, я так привык, мне так нравится, так удобней. Почему? Потому что идти за Духом Божьим, а Дух Божий дышит где хочет. Это идти в неизвестность, это рисковать, это брать ответственность. Это значит, да, это быть тем, кем Бог задумал тебя быть. И вот этот вызов, если я его не приму, то я могу верить во все, что, собственно, угодно. Верить в смысле соглашаться. Но вера в Библии, помните, когда я говорил об этом, это доверие. Если ты веришь, что эта река вынесет тебя, или ты, так сказать, да, то ты в нее погружаешься, эта река несет тебя. Вот она вера, доверие. Доверься Богу. Доверься Богу, что в этот раз, когда ты условно промолчишь в этой речи, ситуация в этих отношениях будет намного лучше, чем если ты начнешь доказывать свою правоту. Вот ты доверяешь Богу? Ну да, 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 я верю, что Бог хочет любить. Тогда как эта сила его должна во мне проявиться, кроме как того, что я испытываю какие-то там эмоциональные экзальтированные состояния, когда я молюсь с Господом или там еще что-то делаю? Вот если какая-то, то есть верю ли я в то, что какие-то, ну там, конфликты мои или мои страхи, мои тревоги, которые меня одолевают, куда я с ними иду? Как Божья сила может проявиться в моей жизни, если я ее даже не приглашаю к себе и не пускаю ее к себе? И поэтому, понимаете, вот умение, Библия говорит о том, что мы должны научиться различать духов, которые, так сказать, да, вот различение духов как дар верующих. Нет никаких вот обходных путей, чем дольше я живу и чем больше я иду за Христом. Вот есть какое-то постоянное, осознанное, духовное, назовем его, отношение к своей жизни. А духовное, часто словом синонимы дух, это наше сознание выступает, да? Осознанность, наша способность смотреть на нашу жизнь со стороны, настолько, насколько нам это возможно. И вот это в этом смысле воспитывать в себе привычки, которые различают силы, которые влияют на меня, управляют мной в моей жизни в течение дня. Чем я был больше поглощен, жизнью или смертью? О чем я больше думал? Куда я дел больше, так сказать, сил своих? И что у меня сегодня забрало эти силы? Знаете, вот мы сегодня уже говорили о том, что молитва, ну а где мы с этим духом встречаемся, или как мы можем его, или что это? Молитва, конечно, это место встречи с духом. Ну, это процесс, руководимый духом. Библия говорит, мы даже молиться-то не знаем, что толком. Это предстояние такое пред Богом в нашей немощи, что мы, собственно, даже не признаем, что мы не понимаем на самом деле, что происходит с нами, и мы не можем себе даже доверять и тому, что мы понимаем о себе. И на личностном уровне духовная жизнь – это разумная жизнь или осознанная жизнь. Хочется, чтобы она какая-то была спонтанная, она была какая-то такая, кто бы, что бы там за меня как-то это все сделал. Иногда мне напоминает, знаете, как есть всякие таблетки, которые помогают человеку там танцевать там часами, и человек обезвоживается, организм у него и все прочее. Вот он недавно, ну, в течение этого месяца мне пришлось разговаривать с двумя людьми, которые потеряли свою веру, что ли, назовем так. Ну, ушли из церкви, там, обижены, там, один служителем был, всякое такое, и вот, в общем, там, просто жесть. Вот. Но при этом, знаете, вот обезвоженный человек, который танцевал какую-то религиозную часть своей жизни, там как-то вот экзальтированно он сначала стоит, там что-то говорит, а потом вот сейчас он опускается все ниже и ниже, и смерть все больше и больше его поглощает. Хочется спросить, так сказать, себя прежде всего, ну про что были эти года, вот, про что это все было тогда, как это выглядит, вот, почему? Потому что, пытаясь себя напихать чем-то, но не по-честному, не беря разумно, осознанно, ответственно за свою жизнь, но пытаясь себя напичкать, в том числе и таблетками, о том, что все будет хорошо, Господь со мной, Бог, и всякое такое, если послушать. И вот как будто это должно снять с меня ответственность за то, что, как я живу, что я делаю каждый день, как я разговариваю. Да? Знаете, вот такая ну, инфантильная, назовем ее, такая детская, духовная жизнь, нежелание брать ответственность. Ну, чем взрослый отличается от ребенка? Ну, тем, что взрослый способен нести ответственность за свои поступки, осознанно двигаться по жизни, да, и получать результаты те, которые он вкладывает. Но мы, не вкладывая в каких-то усилий, хотим какой-то жизни, думая, что за нас кто-то это должен проделать. Почему бесплодие, какая-то пустота, вот это вот ощущение какое-то. Смотришь и думаешь, Господи, ну почему? И дело тут не в том, чтобы кого-то осудить, что они там плохие верующие. Нет, не про это. Мы прежде всего должны посмотреть на свою жизнь и подумать об этом, о чем Павел здесь говорит. Смертное было поглощено жизнью. Как будто иногда наоборот, смерть все больше и больше захватывает людей. И вот я заметил, что людям, которые достаточно долго двигаются в каком-то религиозном сознании, очень часто к жизни подлинной вернуться сложнее, чем нерелигиозным людям. Нерелигиозные как-то эту идею быстрее понимают. Что мы пробовали, мы уже знаем, что такое Бог. Да ладно, я в церкви 10 лет, что ты мне тут рассказываешь? Ну а как ты эти 10 лет? Ты про что это было? Каким образом? То есть, другими словами, нет никаких гарантий, нет никаких иллюзий, что кто-то там за меня может прожить мою жизнь. Я могу всю жизнь просидеть на одном месте в хорошем, так сказать, да, в церкви. Я могу петь все гимны и знать все священное писание наизусть. И как апостол Павел, вернее, как Иисус говорил фарисеям. Вы думаете иметь жизнь, там, изучая Писание, но вы пропускаете как будто что-то главное. Они обо мне. Они про то, что что-то такое между нами не происходит. Не состоялась встреча, отношений-то нет никаких с Иисусом. И вот оттуда начинаются проблемы. Поэтому, когда мы смотрим на нашу жизнь, вот практически вещь простая, я уже несколько раз ее говорил, хочу вам просто ее порекомендовать. Ну, что мы можем сделать, кроме практических каких-то вещей? Мы можем сделать что-то практически для того, чтобы жизни больше становилось в нас, света больше становилось, и чтобы мы, наконец, учились брать ответственность за свою жизнь в теле, здесь и сейчас, в этом шалаше, понимая, что Бог делает очень серьезную работу в каждом из нас и приглашает нас стать частью этого нового творения, где жизни больше, чем смерти, где с каждым днем жизнь все больше и больше побеждает, где человек становится все более цельным, духовным, в смысле в том, что его личность организована, она приходит в красоту и в порядок, и это выходит из его отношений с Богом. Почему? Потому что Дух Божий, с которым он общается. А Дух Божий – это же не просто какая-то сила, как электричество, это личность. Знаете, иногда вот там не понимаешь какой-то предмет или что-то в деле не разберешься, с хорошим преподавателем поговоришь 5 минут, все на место встало. Вдруг твои мысли упорядочились. Почему? Потому что ты пообщался с человеком, который знает, о чем он говорит, и его упорядоченность передается тебе. Или ты эмоционально в каком-то состоянии находишься, и вдруг человек, который там любит тебя или там еще просто, он говорит тебе какие-то слова, и вдруг что-то такое в твоей жизни происходит, упорядочивается внутренний мир, и ты понимаешь, что, слушай, это не все так плохо оказывается, мое видение – это только часть жизни, и вдруг ты наполняешься этой силой жизни. Почему? Вот если это перенести на отношения с Богом, вот та же самая история. Мы говорим, я хочу жизни, я хочу упорядоченности, но мне некогда с Богом общаться, у меня слишком много дел. Слушай, ну, давай без вранья самому себе. Ты действительно хочешь упорядоченности или ты хочешь оставить власть и контроль над своей жизнью? Тебе просто так удобно, ты привык, что жизнь тебя куда-то должна вынести, кто-то там тебе что-то должен рассказать и за тебя прожить, а ты можешь сидеть в этом темном маленьком местечке под названием твоя жизнь и оттуда ругаться, что мир не такой, люди не такие, кто-то там что-то не что-то говорит, кто-то там что-то не что-то делает. Или ты просто кидаешься в какую-то там активность, называя ее там как угодно, и думаешь, что она сама по себе тебе поможет отвлечься от твоей жизни. А когда ты остаешься наедине с собой, то и, собственно, не знаешь, что делать. Как это вот встретиться с Богом, встречаясь с собой? Пять элементов одной молитвы, которую я хочу вам назвать, если мы говорим о молитве как о встрече, то вот попробуйте следующую неделю, 2, 3, 5, 10, 3 месяца, уделить хотя бы 15-20 минут своей жизни в конце каждого дня очень простым вещам. Если вы их будете делать, вот я вам гарантирую, вот я еще не встречал ни одного человека, кто сознательно делает этого, не чувствовал больше в жизни после этого. Хотя это давалось нелегко. Вот нет такого человека. Сколько я знаю, кто серьезно к этому отнесся, а не просто вот, ну там типа классно, это еще одна классная идея. И вот подумайте вот об этом. Первое – это молитва о свете. Вот вы остались наедине с самим собой. Вот дайте себе пространство побыть и подумать о своей жизни, кто я есть и что со мной происходит. Молитва о свете. Нам важно в конце дня посмотреть на весь наш день, я сказал, да, вот этот наш ящик в 24 часа. Не надо вот там на жизнь, на 100 лет вперед, назад и все прочее. Вот возьмите 24 часа вашей жизни, которые прошли. Вот вечером сядьте и думайте про весь ваш день. Первое, помолитесь о том, чтобы Бог показал вам ваш день. Просите, чтобы глаза ваши были открыты на ваш день. То есть Дух Божий ведет нас, и это, в свою очередь, имеет смысл тогда, когда мы просим о свете. Мы реально хотим видеть, что с нами происходило на протяжении этого дня? Или нас устраивает наша интерпретация нашего дня? Потому что мы будем вспоминать или мы будем сосредоточены на тех вещах, которые будут защищать наш образ жизни и понимание жизни. А мы будем сосредоточены на каких-то своих переживаниях. И здесь целью является не просто вспомнить все события, но четко осознать присутствие Бога в этих событиях. А такое осознание – это дар от Бога, как мы сказали. Поэтому следует говорить: «Господи, помоги мне понять, да, вот это дело. Я хочу быть во свете, ты хочешь правды». Вы знаете, чем больше работаешь с людьми, чем больше работаешь со своим внутренним миром, я понимаю, что очень часто я не хочу знать правду про себя. Меня устраивает то, что есть. И когда я попадаю в ситуации, когда Бог открывает мне правду через людей, обстоятельства – я не хочу видеть ее, я не хочу признавать это. Почему? Потому что мне удобнее не видеть этой правды. Удобнее в смысле, потому что надо что-то менять, потому что надо возмещать ущерб, потому что много чего надо делать. И поэтому вопрос первый. Действительно ли я хочу видеть правду? Не было еще ни одной молитвы, ну, по крайней мере, у меня, может, у других было. Когда я просил у Бога показать мне правду обо мне, и Он не показывал мне ее. Он скорее готовил мое сердце к тому, чтобы я увидел. Слава Богу, он не показывает все сразу, потому что я просто не выдержал бы этого, и люди не выдерживают. И это удивительно, как мы сопротивляемся правде о себе, о своей жизни, даже на уровне здравого смысла. Обстоятельства жизни показывают. Жизнь человека, физическое состояние, долги его, например, там какие-то другие вещи, но которые настолько явны, ты смотришь на его жизнь, и он говорит: слушайте, я хочу в своей жизни разобраться. Сидит 5 человек, он один из них. Он говорит: скажите мне, ему говорят. Он говорит: нет, это неправда. Ну как неправда? Вот смотри, у тебя столько миллионов долгов. Смотри, вот и твои компульсивные покупки. Вот. Не-не-не, у меня все хорошо. Ну подожди, вот ты смотри, семью же потерял ты? Ну да. А ты видишь, вот когда... Ну вот же, ты видишь правду свою про жизнь? Ну вы понимаете, это не про вот вообще-то, а вообще-то, ну у всех так, и вот как-то... Подожди, ну ты же просил правду. Ты хочешь правду или не хочешь правду? И это вот, ну, о каких-то явных вещах. И человек способен, и мы с вами способны на уровне какого-то такого отрицания просто, вот, просто слепо не желать видеть, где мы находимся реально в своей жизни. И если я в этом противлении нахожусь, как он здесь говорит, да, он нам дал дух этого. Он-то хочет нам упорядоченность свою принести, но как Божья упорядоченность придет в мою жизнь, если я не хочу видеть мусора в своей жизни? Если я не хочу, чтобы мой сценарий построения жизни, ну, не сработал. Или он не работает. И все мои попытки управлять моей жизнью, другими людьми, обстоятельствами, ну, не работает. Да? Вот один из псалмов, который мы тут с вами недавно читали в нашем чтении. «В свете твоем мы прозреваем». Хотим ли мы света реального? Без этого дальше не двинемся. Не хотим, скорее всего, ничего не изменится. Никто не придет и не наведет порядок. А понимаете, в чем дело? Любое изменение... Оно начинается с плача, если так можно сказать. Посмотрите пророков, посмотрите, как Израиль, с чего начинался. Сначала пророки говорили им о том, о чем им плакать. Сначала приходит вот это осознание тьмы, в которой мы были. Ведь почему Израиль оказался в плену, почему то, почему эти вещи? Пророки помогали понять сначала. Пусть свет Божий придет и покажет вам идолопоклонство, другие вещи, вот эти вещи. Нет движения дальше вперед, если я не готов с этим встречаться. Вот нет его. Можно ходить вокруг и около, можно искать оправдания, можно не замечать, можно отвлекаться. Почему мы постоянно отвлекаемся? Почему, например, нам нужно быть постоянно занятыми? Чем угодно, только не своей жизнью. Ну, чтобы вот не видеть правду о себе. Потому что если мы по-настоящему остановимся и не увидим вот это наше бессилие, не увидим все то темное, что в нас есть, вот эту всю правду смерти в нас, тогда что же будет побеждено жизнью, если я смерть это не вижу, если я чувствую себя вполне живым и бодрым? Ну, тогда и побеждать нечего. Тогда какие вопросы возникают? Ну, это жизнь. Хорошо, живи так. И мы сегодня читали. Ну, плод какой? По плодам их узнаете. Мы знаем прекрасно, какой плод жизни в духе. Вот любви в моей жизни становится больше. А самообладание, а миротворчество, там еще что-то. Вот всех этих перечислений. Вот так, по-честному, если я останусь наедине с собой. А, И вот поэтому первая часть, да, я в конце своего дня, я смотрю, Господи, где ты был? Где ты присутствовал? Дай мне свет. Дай мне свет правды о себе. Дай мне свет правды обо мне самом и о тебе, и о твоем присутствии. Если я готов, я готов двигаться дальше. Если нет, скорее всего, я закрою здесь эту тему и, в общем-то, пойду дальше там, в свою ночь, потом в новый день и в новую суету. Второй момент – это просмотр дня с Божьей помощью, когда мы просим Его, Господи, дай свет в благодарении. Мы склонны сразу дырять во что-то отрицательное, в разрушительное только, и видеть только это, и говорить, что все плохо, и вообще в жизни. И мы этого сильно, на самом деле, очень боимся. Мы боимся, что если вдруг наши глаза откроются, и мы увидим правду о себе, то мы больше ничего не увидим, кроме чего-то злого, плохого, что нас разрушает, и смерть, и все плохо, поэтому бежим от этого. Но ведь смысл заключается в следующем, что на протяжении этого дня, если мы по-честному хотим увидеть его, были подарки от Бога, и что вся наша жизнь всегда была, есть и будет даром Божьим. И в этом смысле эти подарки хорошие присутствовали за прошедшие сутки. Дар жизни, там, не знаю, отношения, работы, трудности, которые мне бросали вызов, еда, которую я принимал, солнце, которое вставало. Над... Другими словами, вся наша жизнь всегда и все наши борения, сомнения, возрастания, они возможны только потому, что есть дар сам в жизни. Наша задача научиться быть благодарными. Нам так, мы так часто сосредоточены на том, что что-то в нашей жизни идет не так, что мы не видим вот этой части истории. Каждый день 20 благодарностей, не меньше, письменно записывайте. 20, не меньше, 20. Каждый день, на протяжении следующих 2 недель. Самые мелкие, самые вещи. Мы не умеем быть благодарными. Мы хотим видеть правду, мы хотим видеть Божий свет. Что Божье отношение к нам не изменилось за протяжении этих 2-4 часов. Что Его свет был с нами, Его любовь была с нами, Его забота была с нами. Хочу ли я правду видеть? И что при всем том, что я там брыкался, сомневался, что я там свой мирок строю, свое царство, и прошу Бога там как-то мою историю, чтобы он действовал по моему плану, что это, что его присутствие в моей жизни никуда не девалось за все это время. Понимаете, и в этом смысле вот это внимание, с которого мы должны начать, это благодарность является основой наших отношений с Богом. Нет никакой другой основы. И в этом смысле мысленно через весь день, вот начиная с момента пробуждения, возьмите и даже от сновидений до перед пробуждением, пройдитесь по последним суткам, от часа к часу, от места к месту, от занятия к занятию, от лица к лицу, благодаря Господа за каждый подарок, который ты встречаешь. Прям по часам подумайте. Я проснулся, и первое, о чем я подумал, что я сделал, как это было. Поэтому благодарность, благодарение. И вот эти подарки, они постоянно с нами. Они постоянно с нами. Естественно, те силы, которые смерти, которые нас влияют, разрушают, они нам все время будут подсказывать только про то, что то не так, это не так, что-то там не то пошло, эти не так смотрят, эти не так говорят, и нам очень легко увидеть только это. Без благодарности, я думаю, нет настоящей возвращения к жизни, нет вот этой силы духа. Следующий шаг, когда мы смотрим на наш день, посмотрите на чувства, которые были на протяжении этого дня. В нашем таком сверхпсихологизированном времени, когда там, ну, психология, кто любит, кто ненавидит и все прочее, мы там типа духовность, она ничего такого общего с этим не имеет, там наши чувства не важны, туда-сюда, они обманывают. Ну, на самом деле, это опять страх встретиться с собой. Потому что, ну, откуда мы знаем, что там в нашей личности глубоко происходит, то, что Библия говорит, глубины сердца. Ну, как нам ее на поверхность-то получить, все, что... А это выходит в том, что мы чувствуем. Это выходит в том, что мы чувствуем. То, как мы к телу относимся, то, что мы делаем, как мы ведем себя, как мы распознаем те процессы. Господи, дай мне свет. Значит, соответственно, помните, Бог, который обращается к Каину. Почему ты разгневался-то? Вот ситуация, вот разговаривает. Вот, почему в конце дня твоей такая тревожности так много? И когда мы смотрим на это, на свои состояния, восторг, тоска, страх, я не знаю, желание, надежда, стыд, неуверенность, сочувствие, отвращение, радость. Есть целые списки этих состояний. Именно они, как бы мы это ни описывали, но вот это состояние, оно и помогает нам. Вот я к концу дня, и вот тревожный мой день был. И я чувствую, но я не хочу себе признать, что я не контролирую свой день. Тогда я что делаю? Ну, я, например, иду к холодильнику и беру что-то и начинаю заедать это дело, свою тревожность. А кто-то включает телевизор, кто-то начинает что-то читать. Мы как бы тревожность не хотим с ней встречаться. Почему? Потому что уже на протяжении какого-то времени мы понимаем, что, собственно, мы не контролируем нашу жизнь. Или там все что угодно. Конфликт произошел. Что я делаю? когда я чувствую, то есть мой гнев-то мне сейчас помогает понять, Бог-то ему говорит: Каин, слушай, ну посмотри, что ты разозлился, какая-то сила лежит у ворот, твой гнев сейчас показывает, которая, какая-то сила лежит у твоей двери, которая хочет тебя сейчас захватить, и она тебя разрушит, смерть в твою жизнь придет. Да при чем тут это, при чем тут мои чувства вообще, я вот, Господи, ну вот при том, что ты потом брата убьешь, ты идешь и убиваешь Авеля, вот при чем. Поэтому наша злость, наша зависть, наша жадность, Библия говорит, все это называют, например, идолопоклонством. Ты поклоняешься каким-то другим силам. То есть давай реально, давай вот так вот по-честному, без всех вот этих больших разговоров о духовности. Ты хочешь, чтобы дыхание Бога в тебе было. Да, но что-то препятствует в этот момент. А как ты узнаешь, что что-то препятствует или наоборот не препятствует? Посмотри, ты как сейчас себя чувствуешь, ну так, по-честному. Что с тобой происходит? И вот это неумение распознавать свою, вот эту часть своей личности приводит к тому, что мы, соответственно, начинаем подменять ее чем-то. Поэтому, ну там, я как я говорю, кто что-то там, мы делаем с тем, с тем, мы куда-то свое тело перемещаем в другое место, мы еще что-то делаем, лишь бы только не видеть настоящую реальность своих вещей. Поэтому это третий момент, связанный с нашими. И у нас что-то там какие-то переживания по поводу дня были. И вот здесь четвертый момент. Нам нужно взять и выделить одно из этих переживаний. Пусть то радостное, пусть ли это какое-то огорчающее нас, тревожное или еще что-то. И молиться, исходя из него. Вот одно дело помолиться, знаете, Господи, спасибо тебе за день, который у меня был. Это замечательно. А ты можешь конкретизировать, за что ты именно благодарен в этом дне? Ну, прям назвать вещи по имени. Ну, спасибо за кофе, замечательно. А за что ты еще благодарен? А вот человек тебе позвонил, которого ты давно не видел. Точно так же и здесь. Или какая-то тревога. Если я смотрю, что было наивысшим переживанием в моей жизни? Это может быть радостное состояние. Или это какая-то тревожность, или еще что-то. Могу ли я это превратить в молитву прямо сейчас? Готов ли я сейчас не просто Бога просить, Господи, ну, благослови меня в общем как-то так вот. А готов ли я ему вот это принести и сказать, Господи, ты видишь, я завидую просто на самом деле, потому что я не успешен в своей жизни, и сегодня, когда я видел своего друга, которого я давно не видел, я завидую, что у него дела идут лучше, чем у меня. Когда я смотрю на свою жизнь, она вообще непонятно во что превратилась, и как она выглядит. И поэтому моя злость сегодня, она мне просто еще раз говорит о том, насколько я и мое самочувствие для меня является центром. Я не знаю, что с этим делать, Господи. Вот если бы мы так с Богом разговаривали. Но нам признаться, во-первых, что мы позавидовали нашему другу, это уже там что-то такое неимоверно сложное, если мы этого никогда не делали. Увидеть свою гордыню, увидеть свой эгоизм, увидеть свое тщеславие, увидеть все те вещи, которые меня захватывали. Не обязательно это. Меня могли захватывать восторг, радость, благодарность, помощь других людей. А был ли я благодарен этим людям в ответ на то, что они сделали для меня? Могу ли я сейчас просто искренне возблагодарить Бога, и пусть этот вечер станет днем благодарения за то, что в моей жизни есть друзья, там, не знаю, любимые люди или еще кто-то, кто меня сегодня ободрял, поддерживал, хотя мне было тяжело. Превратить в молитву. Ну и последнее это, направить опять же свой взгляд в сторону завтрашнего дня. Туда, где нам предстоит. Вот когда я смотрю, ну, например, открываю свой ежедневник или еще что-то, вот все, что мне там предстоит, какие у меня вызывает чувства, желания? Желание убежать, желание контролировать. Что же, что делать-то? Искушение все отложить, жалость, бессилие, что мне столько всего предстоит завтра, что я не смогу. И что бы я в этот момент не чувствовал, притвори это в молитву. О помощи, об исцелении, обо всем, что подскажет сердце в этот момент. Делайте так в следующие 2 недели, 2 месяца, 3 месяца. Вы увидите, как ваша духовная жизнь изменится. Ничего сложного. 15 минут. Никаких сверхъестественных упражнений. Ничего такого. 15 минут со своей жизнью перед Богом. Шаг за шагом. Шаг за шагом. Одну вещь за раз. И вы начнете видеть, как сила Божья будет возвращаться вот в реальность вашей жизни. В реальность отношений, каких-то событий, очень конкретных, очень важных для меня. Если этого не будет происходить, я по-прежнему могу просить о том, что, Господи, дай мне там чего-нибудь такое, чтобы все хорошо было. Господь говорит, а сколько вешать в граммах-то? То есть, что тебе надо, скажи мне. Ведь Иисус так и спрашивает у людей, чего ты хочешь? Что я должен тебе, какая тебе сила-то нужна? Ну, а если тебе нужна сила, сила Божья, то тогда где бессилие-то твое? Ну, назови эти вещи. Понимаете, в чем дело? И когда вот эти больные, раненые все сидели, Иисус, ты издеваешься? Ты еще не знаешь, что им надо? Им же исцеление надо. Наверное, это надо. Иисус им говорит, вы так давно живете в своей боли, что само это исцеление и желание его стало смыслом, может быть, вашего существования. А посмотрите глубже, чего ваше сердце хочет. А хочет оно вот чего? Жизни. Чтобы жизнь была, да, чтобы смертное было поглощено бессмертным. Жить мы все хотим. Вот чего мы хотим. Подлинности хотим, настоящести всякой хотим. Поэтому вот, подводя итог всему, что я сказал сегодня, нет никакой жизни вне нашего человеческого тела. Нет. Мы действуем, говорим и поступаем, и свою жизнь, и свою личность выражаем только через то, как мы живем каждый день. Нет никакой духовной жизни вне этого контекста. Духовная жизнь – это когда наша человеческая жизнь дышит упорядоченно нашей личной встречи со Святым Духом. Да? Когда этот порядок приходит, и вот эта сила жизни, сила личности нашей, которая начинает упорядочивать наши слова, наши поступки, то, как мы делаем дела. И вот этот порядок, которого мы так хотим, не придет извне, он приходит только изнутри. И вот здесь, как апостол Павел говорит, мы стенаем не от того, чтобы лишиться земного крова мы хотим, а мы хотим, чтобы облечься в небесный. И нам он говорит, вот это уже сейчас доступно, то есть твое тело сегодня может быть руководимо, не просто тело как отдельно, а ты как тело, ты как целостность, можешь быть руководим и наполнен силами небесными, то есть силами Божьими, силами из другой реальности. И тогда все больше и больше жизни в тебе будет, и, конечно же, ты будешь ожидать последнего момента освобождения. Но ты будешь стонать не от того, что у тебя тело не такое, Господи, я беспомощный, а от того, что, Господи, как же прекрасно, ты будешь вдохновлен этой красотой и полнотой. Как же прекрасно, я хочу оказаться там, и сегодня я делаю шаги в эту сторону. Это та картинка, которая нас вдохновляет, это тот порядок, это та красота. Ну и, собственно, как я уже сказал в этой главе, придется предстать перед судьей Христовым, чтобы каждый получил по заслугам за все, что сделано им, за время телесной жизни, и за доброе, и за дурное. То есть этого разговора нам не избежать. Если мы его не хотим, собственно, сейчас сделать с Иисусом в Духе Святом, если мы не хотим его делать каждый день, если мы не хотим в этом состоянии пребывать, ну, тогда что мы серчаем по поводу того, что наша жизнь разваливается на куски? Что-то Бог нам не додал или еще что-то? Нет. Господь говорит, вся полнота Духа нам дана, вся сила жизни нам дана. Вот дай Бог нам, чтобы мы сегодня могли откликнуться на этот призыв и без всяких фантазий излишних, без всяких там лишних религиозных рвений, мы вернулись бы в свою жизнь и остались там наедине в конце нашего сегодняшнего дня и посмотрели назад и прошлись по тем шагам, о которых я сказал. И что-то такое будет происходить. Происходить на уровне личности прежде всего. А как это потом все выразится в поведении? Что там вот, знаете, как вот... Я тут вел недавно одну встречу со студентами, и, значит, человек мне говорит, а скажите, пожалуйста, какие есть молитвы, как правильно сказать какие-то слова, чтобы вот сила Божья, она как-то была вот во мне, вот скажите мне какие-нибудь правильные слова. Вот их нет, их не существует. Нет никаких таблеток. Неправильных церквей, неправильных слов, неправильных вот этих вещей. А есть я и моя честность с Богом и поиск силы Духа Святого. Той силы, которая воскресила Иисуса из мертвых. Павел говорит, у меня, говорит, одно желание. Я хочу найти эту силу и соединиться с ней так, чтобы меня воскресили из мертвых. Я хочу быть сегодня живым. У меня есть такая возможность. Если мне нравится полумертвое существование, ради Бога. Можно быть зомби духовным вполне очень долго и много. Но тогда не надо серчать ни на кого и ни на что, кроме как на самого себя. И мне кажется, вот этот вызов от Бога, который Он хочет нам дать сегодня, чтобы мы почувствовали, во-первых, свою смертность и свою тоску по подлинной жизни и приняли это приглашение. Не надо переделывать мир других вокруг себя, не пытайся им ничего доказать, они живут, как они живут. Возьми свою жизнь, пойди в тихое место, и там Отец Небесный, который видит все твое тайное, даст тебе явно, и ты будешь выходить из этого места, как Иисус выходил из места, да? Уходил в пустынные места и молился, и ты будешь выходить оттуда другим человеком. Почему Моисей вышел, и лицо его сияло? Потому что он был с Богом. Народ аж пугался его из-за этого. Откуда его сияние? Батарейку себе вставил? Или что он там себе сделал? Или как-то он там намазался чем-то фосфором, чтобы впечатлить кого-то? А мы же фальшь эту чувствуем, когда человек фосфором пытается сияние сделать, и когда она от него божественная, как мы сегодня говорили, Иисус, который учил, как власть имеющий. Люди быстро просекали. Очень быстро. Они говорят, как-то не так он вот учит, как вот эти люди, которые нас учат. Вот мне кажется, что вот в этом вся правда жизни наша. И там ничего сложного на самом деле. Там все намного проще, чем нам кажется. Хотим мы только вот этого или нет? Вот в чем главное. Давайте помолимся. Аминь. Аминь. Господь, мы благодарим Тебя, что Ты Бог живой, Ты Бог жизни, и жизнь победит смерть. Она уже начала этот процесс. Спасибо за Иисуса, за смерть, за воскресение, Господь. Помоги нам быть людьми воскресения, людьми жизни, Господь. Помоги нам, чтобы все наши боли, печали, все то, чего мы так боимся, вся та правда о нас и о том, кто мы есть, она была преображена силой Твоего Святого Духа, и мы могли участвовать в этом процессе в соработничестве нашем, Господь. Помоги нам брать каждый день нашей жизни и по-честному учиться видеть наши отношения с Тобой там, где Ты был, Господь. Нам нужен Твой свет, нам нужна Твоя сила, без нее мы не справимся, Господь. Помоги хотя бы это нам признать в нашей жизни. Помоги нам искать себя, Тебя, а не устройство нашей жизни просто, Господь. Помоги нам не пытаться использовать Тебя, чтобы нашу жизнь устроить по нашему сценарию. Ты всегда знаешь лучше и больше, что нам действительно нужно, Господь. И пусть Твой свет ведет нас, хотя нам будет и нелегко от этого. Научи нас быть честными с Тобой, с собой, друг с другом, Господь. Помоги нам честно посмотреть на плоды нашей жизни, на то место, где мы сейчас находимся, во всех сферах нашей жизни, увидеть, насколько они упорядочены Твоим царством, Твоим духом, и тем, кто Ты есть в нашей жизни, Господь. Пусть Твоя любовь и милость, которая каждый день с нами сегодня, вызовет в нас не только какое-то неустройство и страх, Господь, но и радость и благодарность. Благодарим Тебя, что Твое присутствие в нашей жизни никак не зависит от того, что мы делаем или нет, Господь. Помоги нам сегодня увидеть, что мы сами обкрадываем себя, когда мы пытаемся строить жизнь на любом другом основании, кроме как Ты, Господь. Спасибо, что напоминаешь нам о том, что Ты не проживешь за нас нашу жизнь, она наша и принадлежит нам. Помоги нам, подчиняя ее Тебе, обретать в этом свободу, обретать в этом подлинную жизнь и подлинную любовь, которую мы все так хотим, Господь. И чтобы вот эта живая жизнь была, Господь, победительницей, чтобы смертное было поглощено жизнью. А молимся Тебе сегодня во имя Твоей любви, наш великий Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.